Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак о роли и значении церковнославянского языка. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Феодосии Великом. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Кто любопытствует о чужих грехах или по подозрению судит брата, тот не положил еще начало покаянию и не принимал заботы узнать собственные грехи, поистине чакчайшие многопудовой свинцовой тяжести, и не знает, отчего человек бывает тяжкосердым, любящим суету и ищущим лжи. И потому как безумный и бродящий во тьме, оставя свои грехи, мечтает о чужих, истинных или мнимых, по одному подозрению. Самолюбие, как неоднократно говорилось, состоит причиной всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помысла вожделевательной части души — чревоугодие, сребролюбие и тщеславие. Потом от чревоугодия рождается помысел блудный, от сребролюбия — любостяжательный, от тщеславия — гордостный. Прочие же все следуют за каждым из сих трех, как то помысел гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочие. Сии страсти связуют ум предметами вещественными и клонят его к земле, налегая на него, подобно тягчайшему камню, тогда как ум по природе легче и тоньше огня. Начало всех страстей есть самолюбие, а конец — гордость. Самолюбие есть безрассудное любление тела. Отсекший его, отсек и все страсти, кои из него. Как родители плотские пристрастны бывают к тем, кои родились от них, так и ум естественно привержен к своим мыслям. И как наиболее пристрастным из родителей свои дети кажутся более всех скромными и благообразными, хотя бы они по всему более всех посмеяния были достойны, так неразумному уму свои мысли кажутся более всех разумными, хотя бы более всех были нелепы. Мудрому же не кажутся такими свои мысли, но когда даже удостоверение имеет он, что они истинны и добры, и тогда тем больше не доверяет своему суду, а других мудрых поставляет судьями своих мыслей и рассуждений, да не вообще течет или тек, и от них приемлет утверждение. Когда победишь какую-либо из бесчестнейших страстей, например, пресыщение, или блуд, или гнев, или любостяжание, тотчас нападает на тебя тщеславный помысел, а когда его победишь, тогда перемет тебя помысел гордостный. Все бесчестные страсти, владея душою, изгоняет из нее помысел тщеславия, а быв побеждены, отверзает оному вход в нее. Тщеславие рождает гордость, иногда быв изгоняемо, а иногда оставаясь. Но быв изгоняемо, оно приводит самомнение, а оставаясь — надменность. Тщеславие истребляется скрытным действованием, а гордость — приписыванием Богу исправно делаемых дел. Сподобившийся познания Бога и подлинно вкусивший сладости оного презирает все удовольствия, рождающиеся от вожделительной силы. Водящийся земными пожеланиями желает или явств, или удовлетворения подчревных движений, или славы человеческой, или богатства, или чего другого за сим последующего. И если ум не найдет ничего лучшего сих вещей, на чтобы перенести свое вожделение, то не решится до конца жизни презреть их. Лучше же их несравненно ведение Бога и вещей божественных.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы находимся в Казанской духовной семинарии. И с нами беседует доцент Казанского федерального университета, преподаватель Казанской духовной семинарии, кандидат филологических наук Мария Олеговна Новак. У микрофона Анна Александрова. Сегодняшнюю и последующие наши встречи хотелось бы посвятить размышлению о роли и значении церковнославянского языка, о чем мы и будем говорить с Марией Олеговной. Здравствуйте, Мария Олеговна.
Здравствуйте, Анна. И вы, дорогие радиослушатели. Меня зовут Мария Олеговна Новак. Я работаю в Казанском федеральном университете, также уже более 10 лет в Казанской духовной семинарии. Преподаю здесь церковнославянский язык, а в университете федеральном преподаю все дисциплины, которые связаны с историей русского языка. История вообще славянских языков, так называемое введение в славянскую филологию, старославянский язык, историческую грамматику русского языка, историю русского литературного языка и даже польский язык как второй славянский язык, который у нас изучает русист.
Мария Олеговна, вот как вы считаете, как вам видится, надо ли изучать церковнославянский язык, или этот вопрос решается скорее, что называется, методом погружения?
Метод погружения, конечно, работает, потому что у человека, у неофита, который горит духом, безусловно, обострена интуиция священного и в том числе священного языка, но вместе с тем интуицию всегда нужно подкреплять рациональным элементом. И, безусловно, когда проходит, так сказать, первая волна энтузиазма, конечно, нужно обучение, нужно изучение. И здесь одно другому, конечно, не противоречит, одно другому, напротив, помогает. Потому что вот и горение духа, оно, безусловно, поддерживает интерес к изучаемому церковнославянскому языку.
И действительно, если человек воцерковился уже в зрелом возрасте, то что ему может помешать также изучать церковнославянский язык?
Да, у меня был такой опыт работы у себя в храме на приходе, когда действительно собрали группу взрослых прихожан, и они с большим очень интересом приходили на занятия, задавали вопросы, именно касающиеся таких текстов, которые не каждый день даже читаешь. То есть видно было, что они, скажем, исполняют правила, келейная, вплоть там до того, что они читают «Помянник» от и до, на что не всегда, да, хватает времени у человека уже такого закоренелого, может быть, в своих привычках. То есть, безусловно, одно другое только может стимулировать.
Но также в наше время доступны многочисленные издания, помогающие человеку лучше понимать богослужение.
Здесь может помочь, конечно, параллельное издание. То есть, если, например, человек хочет разобраться в структуре и в содержании всеночной литургии, безусловно, полезно купить небольшую книжечку «Всеночное бдение литургии», посмотреть параллельный перевод на русский язык. Поскольку там всегда можно найти какие-то подстрочные комментарии, вообще считаю, что такие двуязычные издания, они прежде всего очень полезны для человека, который хочет вникнуть в службу. Это прежде чем, знаете, погружаться в грамматику с ее таблицами, с ее отвлеченностью от какого-то конкретного текста. Поскольку весь наш, так сказать, церковнославянский язык – это все-таки собрание текстов в первую очередь. Потому что, когда мы говорим «язык», мы подразумеваем, ну, мы лингвисты, я хочу сказать, мы подразумеваем систему. Систему форм, которая некоторым образом снята с текста. Текст – это уже речь.
То есть здесь идет как бы противопоставление языка и речи.
Да, если вспомнить противопоставление Сосюра, да, язык и речь. Это некоторая дихотомия, то есть противопоставление двух вещей. Язык – система, речь – это текстовая реализация. Так вот, нам важно начинать, прежде всего, с текстовой реализации.
Иначе этот текст рискует превратиться во что-то мертвое, оторванное от жизни.
Чтобы действительно жить в этом тексте. Да, потому что это именно то, что нас проводит к богообщению. Не таблицы, естественно, с правилами.
К тому же, если мы обратимся к истории, то раньше именно так и изучали язык, ведь до XVI века не было букваря, а была псалтирь, был часослов.
Безусловно. И более того, так учились и грамоте многие поколения наших предков. То есть в древности вообще не было такого понятия, как грамматика, словарь и вообще кодифицированная норма. Были образцовые тексты, которые изучались и заучивались наизусть, и на их основе люди учились именно и чтению, и письму, и заодно и вот такому разумению божественных вещей.
Но ведь, Мария Олеговна, так можно сказать не только о церковнославянском языке.
Ну, безусловно, да, но церковнославянский, наверное, особенно здесь подходит, да, для вот этого вот овладения через тексты. Хотя, конечно, нельзя исключать вот эту вот уже рациональную составляющую, отвлеченную, грамматическую.
Мария Олеговна, и, наверное, сама история возникновения церковнославянского языка этому способствует.
Да, поскольку действительно это ведь язык-то сам по себе специфический. Это прежде всего язык текста. Он появился как язык перевода текстов, прежде всего. Он ведь не стоит в ряду языков, которые стихийно развивались, складывались. Он действительно возник как перевод.
То есть, опять же, текст?
Да, как текст. А потом уже мы можем с него снимать какие-то правила. Вот аорист, дорогие, вот имперфект, вот плюс к вам перфект и прочее, прочее.
Интересно также отметить, что сами нормы написания церковнославянского языка сложились лишь к XVI-XVII веку, что было связано с началом книгопечатания на Руси, когда за образцы печати были взяты греческие богослужебные книги.
Ну да, это связано с тем, что нынешние нормы церковнославянского языка складывались в 15-17 веках, когда действительно была такая орфографическая мода, если можно так сказать, на архаичные образцы и на греческий язык. То есть в связи с усилением вот этой вот составляющей символической, которая идет в счет богословия и сихазма фактически, греческий текст, греческое письмо стало восприниматься как некий первообраз по отношению к переводу славянскому. И вместе с тем славянские и греческие языки стали восприниматься как некое единство. Не зря одна из грамматик церковнославянского языка конца XVI века называется «Грамматика доброглаголевого эллинославянского языка». То есть эллинославянский как один язык, язык богослужения. Поэтому, естественно, была ориентация на греческие образцы, в частности, в письме. Вот эта вот система надстрочных знаков, скажем, система употребления греческих букв, заимствованных прямо из греческого алфавита. Естественно, для того времени, и мы просто это получили в наследство от наших благочестивых предков.
Ну и к тому же необычность орфографии, эти знаки, которые, может быть, немножко останавливают наш взгляд, как бы заставляют нас задуматься, остановиться в непрестанном нашем беге, в непрестанной нашей суете.
Да, может быть, как раз для того, чтобы мы имели время немножечко остановиться в своем, так сказать, вот этом полете, да, безумном последних времен, и немного так научиться созерцанию, может быть, да.
И как и в греческом, в славянском языке также большую роль играет ударение.
Безусловно, причем вот феномен. Ударения вроде бы стоят, и вместе с тем ударения делают неправильно всегда. То есть это, видимо, связано с тем, что когда мы читаем текст, если мы грамотные люди, мы читаем слово целиком, мы не читаем его по слогам, и мы видим образ целостного слова. И мы уже как бы предполагаем, какое ударение там может стоять. Поэтому если у нас ударение в русском одно, наше родное, мы к нему привыкли, мы воспроизводим его, а в церковнославянском может быть совершенно другая история.
Поэтому всегда надо внимательно следить за ударениями.
Да, так что с ударением, конечно, нужна бдительность. И лучше, когда чтец, который читает что-то особенно ответственное, например, апостол на литургии, он, конечно, должен зачало, с которым ему предстоит работать, обязательно прорабатывать вот заранее, прочитывать.
Также особого внимания требуют слова под титлами.
Да, титла, конечно, эта вещь тоже важная. Есть риск при быстром беглом чтении прочитать сына как сна, но, тем не менее, титлы, так же, как и ударение, нуждаются в проработке в отдельной и в практике, прежде всего. Если вы, например, читаете псалтырь регулярно дома, хотя бы про себя, то уже есть некая гарантия того, что вы не будете запинаться, читая кафизм в храме в качестве чтеца.
И опять же таки не забывать об ударениях и словах под титлами, чтобы избежать неправильного заучивания.
Да, безусловно. То есть ошибки нужно изгонять сразу. Иначе они у вас законсервируются очень быстро, и тогда уже от них будет сложнее гораздо избавиться.
То есть церковнославянский язык – это особый сакральный язык молитвы и богослужения?
Ну да, безусловно, конечно. То есть у церковнославянского языка своя уже энергетика, которая годами, так сказать, и столетиями накапливалась в каких-то конкретных формах.
Но ведь мы не можем сказать, что язык священен сам по себе.
Конечно, мы не говорим, что аорист сам по себе священен со своими окончаниями. Говорим, что священный текст, он становится таковым именно в силу своего употребления. Да, если это текст молитвенный, само собой, сама молитвенная практика его освящает.
Но, Мария Олеговна, ведь нередко бывает и так, что люди, ходящие в храм не один год, люди воцерковленные, и те не все понимают в церковно-славянском богослужении. Есть моменты, которые так и остаются для них загадочными. Правда, это, конечно, чаще относится к тонкостям церковно-славянского языка, но тем не менее.
Они с этим сталкиваются, да, но в том-то, наверное, и радость открытия. Когда ты годами думаешь про этот текст что-то одно, а потом ты открываешь в нем совсем что-то другое. И для этого как раз нужны хорошие переводы. Не как альтернатива, как замена церковно-славянски существующих, но как помощь действительно для того, кто хочет понять какие-то уже вот тонкости и изыски в церковно-славянском тексте. Безусловно, такая вещь нужна, и это, наверное, неплохо, что мы чего-то не понимаем, а потом вдруг открываем для себя что-то новое. Как говорится, век живи, век учись, и можно вспомнить здесь апостола Павла, который утешал своих духовных чад, свою паству, говоря о том, что если вы чего-то не понимаете, не страшно, Господь вам потом откроет. А вы пока думайте так, как вы сейчас вот понимаете что-то и догматически, и молитвенно, и в ту меру возраста, в которой вы сейчас выросли. А потом вы вырастете еще с Божьей помощью.
Мария Олеговна, а как вы полагаете, если человек не понимает какой-то текст, значит ли это, что ему не стоит его читать? Или все равно лучше читать и стараться понимать его, и тогда, может быть, с Божьей помощью он со временем его поймет?
Я думаю, нужно читать. Нужно читать, как говорится, если мы сами не понимаем слов молитвы, бесы понимают, что называется, и исчезают. То есть духовная реальность, она гораздо сложнее, чем представляется нам в наших рациональных только терминах. То есть рациональность, конечно, очень важна и нужна, но она не исчерпывает опыта веры. Там головное какое-то логическое понимание или непонимание.
Но также нельзя из этого сделать вывод, что мы должны лишь читать текст, даже не пытаясь его понять.
Безусловно, мы должны стремиться осознать как можно больше умом, но если пока у нас этого не получается, мы все-таки не вправе, наверное, отлагать какой-то текст по той причине, что мы чего-то в нем не понимаем.
Но все-таки, наверное, чаще в повседневной жизни мы сталкиваемся с другой проблемой, что текст-то вроде и знаком, и даже, можно сказать, слишком знаком. Когда мы читаем его изо дня в день, неделя за неделей, год за годом, и в конце концов так получается, что ни душа наша, ни сердце наше уже не откликается на него.
Проблема, безусловно, есть, потому что человек в силу, видимо, своей падшести, он так как-то устроен достаточно подло, что он привыкает очень быстро к тому, что в какой-то момент стало его открытием, его приобретением, его радостью, его любовью. Даже вот это ведь и в любви, например, людей, да, например, двух человек, в отношениях двух человек, скажем, мужчина и женщина, очень заметно, что сначала это открытие каждодневное, это каждодневная радость, а потом вдруг это куда-то якобы ушло. Оно не ушло, оно просто немножечко осело с поверхности на дно. И также, наверное, происходит и с восприятием богослужебных текстов. Это действительно так. Но это нужно, знаете, все-таки, наверное, стараться в себе оживлять, возгревать. Как говорил святой Феофан Затворник, тереть себя надо, иначе ты не возгоришься духом. Вот и здесь, видимо, дело в том, чтобы не оставлять молитвенной практики, ни посещения храма, ни молитвы дома, и все-таки как-то стараться разуваться, что называется. То есть, прежде чем читать молитвы, надо немного просто посидеть, может быть, в тишине, тихо, молча, ничем не занимаясь, как-то подготовить себя к этому моменту встречи с Богом. То же самое и в храме. Если мы идем в храм, мы не должны там заниматься какими-то, может быть, пустыми разговорами по пути или придя в храм. То есть как-то себя пытаться, по крайней мере, готовить себя к встрече, вот к этой единственной фактически встрече, которая только представляет для человека единственную ценность. Thank you.
Ну, нередко мы и сами расслабляемся на службе. Например, во время канона. Это традиционный момент, когда можно пообщаться с кем-то, походить по храму. Ну, или шестопсалмия, когда выключается свет, и это нередко воспринимается как антракт.
Ну, делать нечего, да. Канон – это всегда действительно момент антракта в службе. Тем более после шестопсалмия с его ответственностью, с его непозволением сидеть. Как-то вот немножко люди расслабляются.
А что символизирует собой шестопсалмия?
Шестопсалмия символизирует обычно страшный суд, ответ на страшном суде. Поэтому не рекомендуется, но за исключением крайней немощи, конечно, сидеть во время чтения шестопсалмия. Например, если позволительно сидеть на кафизмах, то на шестопсалмии обычно нужно стоять, стоять тихо, не заниматься никакими посторонними делами. Поэтому шестопсалмия – это очень такой, действительно, момент наибольшей, наверное, сосредоточенности в утреннем богослужении. И когда начинается канон, естественным образом, вот это движение, это хождение, да, оно как-то расслабляет. Ну, я думаю, что это не слишком, может быть, страшно, потому что человек так устроен, что он, ну, он немощен, да, и он должен иметь какую-то паузу, чтобы вздохнуть, а потом, может быть, сосредоточиться снова.
Но все равно жаль, что канон, так сказать, пропадает.
Конечно, жаль, что именно канон так вот пропадает наполовину, потому что в каноне-то обычно как раз расположены все жемчужины богослужения. И для чтеца канон, напротив, самая ответственная часть богослужения, самая радостная часть богослужения. Это касается, прежде всего, воскресных, конечно, служб, поскольку каноны актоих, они совершенно благоуханны, прекрасны. И жаль, конечно, что вот внимание рассеивается, но что делать? Богослужение длительное у нас, так что...
Хотя ведь у нас служба-то обычно не больше 2 часов длится в приходских храмах.
Да, но для многих и 2 часа – это, в общем, достаточно испытание. Но вы знаете, самое главное, что люди все-таки приходят к Богу. Требовать от людей нашего времени многого нельзя. Поэтому, слава Богу, ну хоть как-то пришли, они постояли пред Богом, они побыли в храме Божьем. Это уже большое достижение наших времен, я думаю.
Действительно, с другой стороны, 2 часа сосредоточенности – это не так-то и просто.
Да, даже не для ног, а именно для внимания, именно для сосредоточения. Сейчас так жизнь устроена, что сосредоточиться надолго трудно. Это даже вот представляет определенную трудность преподавания, потому что сейчас очень сложно как-то студентов, ну, не заставить, а вообще сделать что-то, чтобы они сосредоточились. Внимание собрать сейчас в наше время вот этого вот постоянного информационного потока, этого вот кружения авто на улицах, это очень сложно.
Так, может быть, Мария Олеговна, как раз молитва и призвана нас научить сосредоточенности, когда мы вот встаем на молитву и полностью отрешаемся от мирских дел, забот, и должны вот это время посвятить Богу, общению с Ним, отложив всякие посторонние мысли.
Это, безусловно, так. Не зря сказано «всякое отложим житейское попечение». Но как раз-таки тренировка, она же, вот если брать эту спортивную метафору, есть люди, которые тренировку проходят без ощущения трудностей и изнеможения, а есть люди, начинающие или, может быть, ослабленные в силу каких-то обстоятельств, для которых сама тренировка – это изнурительный труд. Поэтому, безусловно, здесь могут быть какие-то, опять же, в течение богослужения какие-то провалы в области внимания и, напротив, какие-то моменты, когда все-таки удается себя собрать.
Ну, а что здесь можно посоветовать? Может быть, перед службой ознакомиться с текстом молитв, которые будут звучать?
Ну, безусловно, полезно прочитывать богослужение в каких-то его фрагментах хотя бы перед тем, как ты идешь в храм. Другое дело, что не всегда есть такая возможность у человека, но вообще, конечно, это большая помощь, безусловно.
Потому что не все так положительно относятся, когда человек во время службы следит по книге. Иные священники прям даже очень недоброжелательно к этому относятся. И оговаривают, и даже запрещают это делать.
Ну, это на совести священников таких. Такие, конечно, замечания недопустимы, если человек приходит с текстом тем же, что звучит за богослужением, и следит по книге. Это особенно важно для богослужения утренней, которое очень сложно по структуре и по символике, и по содержанию, по форме именно византийского вот этого вот и обряда, и текста.
Ну, такой очень хороший пример, когда Великим постом на первой неделе многие приходят на канон Андрея Крицкого со своей книжечкой и следят за читаемым во время службы.
Конечно, конечно. Но это касается не только Великого поста, потому что служба постоянно же варьируется, и раз в 500 лет, наверное, да, повторяется служба вот от и до. Какие-то совпадения могут быть. Постоянные новые сочетания, скажем, актой, хоминеи и триоди могут быть. То есть там все очень динамично в нашей службе на самом деле происходит, поэтому тексты обязательно в идеале должны быть, конечно.
Благодарим вас за беседу, Мария Олеговна.
Спасибо вам за ваше внимание снисходительное. Спасибо.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что мы беседовали с доцентом Казанского федерального университета, преподавателем Казанской духовной семинарии, кандидатом филологических наук Марией Олеговной Новак. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Феодосий Великий. Преподобный Феодосий Великий жил в V-VI веках и был основоположником общежительных монастырей. Он родился в Каппадокии от благочестивых родителей. Обладая прекрасным голосом, он усердно трудился в церковном чтении и пении. Преподобный Феодосий горячо молился, чтобы Господь наставил его на путь спасения. В юные годы он посетил Святую Землю и виделся с преподобным Симеоном Столпником, который благословил его и предсказал ему будущее пасторское служение. Стремясь к отшельнической жизни, святой Феодосий поселился в Палестине в пустынной пещере, в которой, по преданию, ночевали три волхва, пришедшие поклониться родившемуся Спасителю мира. В ней он прожил 30 лет в великом воздержании и непрестанной молитве. Подвижнику постепенно начали стекаться желавшие жить под его руководством. Когда пещера уже не вмещала собравшихся иноков, преподобный Феодосий стал молиться, чтобы Господь сам указал место для обители. Взяв с собой кадило с холодными углями, преподобный пошел по пустыне. На одном месте внезапно угли разгорелись и воскурился фимиам. Тут преподобный и основал первый общежительный монастырь, или лавру, по уставу святителя Василия Великого. Скоро лавра преподобного Феодосия сделалась знаменитой, и в ней собралось до 700 иноков. По завету преподобного Феодосия лавра выполняла служение ближним, оказывая помощь всем бедным и давая приют странникам. Преподобный Феодосий был необыкновенно милостив. Однажды, когда в Палестине случился голод и к монастырю собралось множество людей, преподобный приказал всех пустить в ограду. Ученики смутились, зная, что монастырь не имеет возможности насытить всех пришедших. Но когда вошли в хлебопекарню, то увидели, что она, по молитвам Аввы, наполнена хлебами. И такое чудо повторялось всякий раз, когда преподобный Феодосий хотел помочь бедствующим. В монастыре преподобный устроил странноприимные дома, отдельные больницы для иноков и мирян, а также убежище для престарелых. Ввиду того, что в лавре собрались люди из разных стран, преподобный устроил благослужения на разных языках – греческом, грузинском и армянском. Для приобщения святых тайн все собирались в большую церковь, где богослужение совершалось на греческом языке. Во время правления константинопольского императора Анастасия, то есть с 491 по 518 год, возникла ересь Евтихия и Севера, не признававших ни таинств, ни священства. Император примкнул к лжеучению, и православные начали терпеть гонения. Преподобный Феодосий твердо встал на защиту православия и написал от лица пустынников послание императору, где обличал его и опровергал все бывшие и осужденные вселенскими соборами ереси. Он подтвердил, что пустынножители и иноки будут твердо держаться православного исповедания. Император смирился на недолгое время, а потом возобновил гонения на православных. Святой старец тогда проявил великую ревность за истину. Он, оставив обитель, пришел в Иерусалим к Великой Церкви, стал на возвышении, возгласил во всеуслышание: «Кто не почитает четыре вселенских собора, да будет анафема». За этот смелый поступок преподобный был сослан в заточение, но скоро возвратился после смерти императора. Преподобный Феодосий при жизни совершал много исцелений и других чудес, приходя на помощь бедствующим. Однажды он молитвой погубил саранчу, опустошавшую поля в Палестине. По его предстательству воины сохранялись от гибели, спасались погибающие в кораблекрушениях, заблудившиеся в пустынях. Однажды преподобный велел ударить било, чтобы братья собрались на молитву, и сказал: «Гнев Божий надвигается на восточную страну». Через несколько дней стало известно, что сильное землетрясение разрушило город Антиохию, в тот час, когда преподобный призвал иноков на молитву. Перед своей кончиной преподобный Феодосий призвал к себе трех любимых епископов и открыл им, что скоро отойдет ко Господу. Через 3 дня он скончался, в возрасте 105 лет, в 529 году. Тело святого было с честью погребено в пещере, в которой он жил в начале своего подвига. В иноческом подвиге первоначальника монашеских общежитий видим и усердную молитву за мир, и деятельное участие в борьбе за чистоту веры, и полное доверие промыслу, что и есть истинное отречение от мира. И никогда не оставляет Господь верных Ему. Этому доверию, что бы ни случалось с нами, должно учиться и живущим в миру, ничего не бояться, кроме греха, твердо верить и по опыту знать и свидетельствовать, что и волос у нас не упадет без воли любящего Отца Небесного. Ибо оба пути христианских, в миру и в монастыре, в конце концов ведут, как писал священномученик Илларион Троицкий, к единому идеалу Христову.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 16. Но куда, однако, девались Икс? Почему он не забежал, не дал ничего знать? Может быть, Шилка уйдет утром, и они еще уведомят меня? Надежда Александровна, инженер В, углы рта опущены, дышит тяжело, сейчас заплачет. Что случилось? Как вы сюда попали? Удивляюсь я. Меня подло обманули. Мне обещали пропуск на Корковадо. Я прождал весь день и ничего не получил. Все меня бросили, как собаку. Он высморкался и вытер глаза. Я не могу больше быть один. Я пришел за вами. Отчего вы не уехали? Я жду Иксов. Мы должны были встретиться на пристани в 8 часов и вместе погрузиться на Шилку. Может быть, они еще приедут за мной? Икс? Вы ждете Иксов? Да ведь они уже уехали. Куда? Как? Почем вы знаете? Да я встретил их сегодня вечером. Они ехали с багажом на Кавказ. Едут в Константинополь. Быть не может. И ничего не просили передать? Нет, ничего. Они очень волновались и спешили. На ней была ваша меховая накидка, помните? Ей было холодно, вы ей дали надеть. Да-да, они уехали в Константинополь. Я молчала, ошеломленная. И вдруг, не знаю почему, вся эта история показалась мне ужасно смешной. «Чего же вы смеетесь?» — ужасался В. «Они же вас надули, передумали и даже не дали знать». «Вот это-то и смешно!» В схватился за голову. «Она смеется, когда я в жалком отчаянии. А что будет с моей девочкой? Маленькая моя Лилюся, Люлюсевич мой!» «Так девочка же ваша сейчас в полной безопасности в деревне. Чего же вы убиваетесь?» «Я так одинок, так ужасно одинок, как собака!» «Не вспоминайте вы, ради бога, собаку, а то опять разревётесь!» «Умоляю вас, едемте со мной на Шилку. У меня есть 2 пропуска, выдали на меня и на жену. Я проведу вас как жену. Умоляю, я не могу больше оставаться один. Я с ума сойду».
«А разве Шилка уйдет сегодня?»
«Да, 11:00, так мне сказали».
«Тогда едем, я согласна».
«Ну как же я рад, это ваш суп, я его съем. Боже мой, ведь, может быть, придется умирать голодной смертью. Теперь я бегу за извозчиком, чемоданы со мной, я весь день вожу с собой. Бегу, ждите».
«Ну, на этот раз, кажется, я выберусь. Чемоданы В здесь. Если забудет меня, так чемоданы вспомнит». Решила предупредить о моем отъезде даму, с которой условились спасаться друг другу. Поднялась наверх, прошла по темному коридору, шурша раскиданной бумагой, путаясь в обрывках веревки. Стучала в дверь и кричала: «Это я уезжаю!» Никто не отозвался. Либо они не верили моему голосу, либо сами удрали куда-нибудь и спрятались в другом месте, оставя меня одну справляться с разбойниками. Спустилась вниз. В уже ждал меня и волновался, думая, что я сбежала. Он дико боялся остаться один. «Ну, едем». Поехали по темным улицам к пристани. Кое-где вблизи постреливали, зато издали доносилась уже совсем серьезная пальба. Спустились к морю. Вот она, Шилка. По ней бродят огоньки. Значит, там люди. Подъехали ближе. На пристани народ, сундуки, узлы, чемоданы. Прилажены сходни. Наверху белеет морская офицерская фуражка. «Идем скорее, идем скорее!» — торопит В. «Захватят все места. И не отставайте, я боюсь быть один!» Какое счастье, что у него вдруг объявился такой удобный для меня психоз. Иначе сидеть бы мне в Одессе. Идем, идем.
Глава 17. Странный корабль. Не слышно на нем капитана, не видно матросов на нем. Темно. Электричества, очевидно, тоже на нем нет.
с тихим гулом ползут по трапу пассажиры. Шилка, очевидно, без груза. Ватерлиния видна над водой, и трап круто поднимается с берега. Ни суетни, ни истерической нервозности в толпе незаметно. Все как-то настороженно тихи, деловито шепчутся. Изредка только прорывается негромкий окрик. «Генерал М. здесь?» «Здесь». «Мичман Р.» Ищут мичмана. «Есть!» И опять только тихий гул. Ночь теплая, темная. Чуть-чуть накрапывает дождик. Поднимаюсь с толпой на палубу. Никто никаких пропусков не спрашивает. «Постараемся пробиться в каюты», — советует В. «Погода, кажется, будет скверная». Но в каюты уже не пробраться. «Интересно, как мы двинемся? Ведь машины не работают», — говорю я. «Может быть, еще наладят? Ведь не останемся же мы здесь. Слышите пальбу? Это, говорят, атаман Григорьев берет Одессу товарную. Пожалуй, ночью они будут уже здесь». Пароход набивается все плотнее и плотнее. Уже трудно двигаться по палубе. «Постойте здесь», — говорит В. «Я попробую пробраться глубже». Я подошла к борту и стала глядеть в море. Тихое, темное и спокойное было море. Наша новая дорога в неизвестное. Пахло мокрым канатом, поблескивали огоньки на рейде, где большие, серьезные и важные корабли, набитые важными и сведущими персонами, таинственно переговаривались световыми сигналами. Готовились в дальний путь, в свободные моря, к спокойным берегам. «Пропадать будем», — тихо пробормотал кто-то около меня. «Если не найдут буксира, чтобы увел нас на рейд, крышка нам, канун да ладан». «Бабах!» — отвечала ему Одесса товарная. «Зарево, видите? В городе, говорят, уже грабят». «Господи, господи!» И вдруг кто-то тихо запел. Красивый женский голос. Я нагнулась. Примостившись на чемодане, сидела молоденькая нарядная барышня, покачивала ножкой, перекинутой через колено, и задумчиво пела цыганский романс. «Где бы ни скиталась я душистою весною, я вижу тот же сон, и им волнуюсь я». Поет. «Как это так вы можете петь?» — удивился кто-то. «А мне все равно. Надоело». «Видно, еще немного претерпели», — продолжал удивлявшийся. «Ну нет, все-таки порядочно. Усадьбу сожгли, брат пропал без вести, еле успели удрать». «А вы что же, помещица, что ли?» «Я-то... я еще и института не кончила». Повернула лицо к тихому морю и снова запела. «Душистую весною я вижу тот же сон». Сидит на чемодане, болтает ногой в светлом башмачке, живет мечтой. А рядом кто-то, не то вздыхая, не то икая, жует булку. А маленький пузатенький господин робко у меня спрашивает: «Вы извините, госпожа Тэфи, я, извините, Беркин. Я немного вас уже видал. Может быть, вы мне можете дать совет? Я не знаю, оставаться мне на пароходе или вернуться в Одессу». И уже шепотом: «У меня при себе крупная сумма. Вы мне можете поручиться, что на пароход не пролезли большевики?» «Да я-то почем знаю? Вы же видите, что я сама здесь». «Вы здесь, но, может быть, вы не рискуете, а я рискую так, как я вам уже сказал. Простите, но меня, извините, очень знобит исключительно от страха, так как имею на себе фуфайку. Так вы советуете остаться? Умоляю вас, я сделаю, как вы решите». «Ну как же я могу брать на себя ответственность? Ну я же вас умоляю!» Я взглянула на него. Все лицо дрожит, и углы рта опустились. Плачет, что ли? «По-моему, оставайтесь здесь. Здесь спокойнее. А в город как вы теперь проберетесь? Темно, пусто. Вас еще ограбят». «Уф, как вы, однако, правы. Ну вот, я уже и спокоен». Вернулся В. «Все каюты и коридоры битком набиты. Нашел место только в ванной. Там, кроме нас, будут еще двое. Вам уступили скамеечку. Я и еще одна личность на полу, и один в ванне. Вещи наши уже свалены в трюм». Подошел инженер О и рассказал новости. Из пароходной команды нет ни души. Все убежали в город, очевидно, желая сдать пароход большевикам. Машина разобрана. Многих частей не хватает. не то унесены они или уничтожены с умыслом, чтобы не дать нам уйти и увезти Шилку, не то просто в целях ремонта. Нашли забившихся в трюм китайцев, пароходных слуг. Они сначала делали вид, что ничего не знают и не понимают, но когда им пригрозили револьвером, указали, где спрятаны кое-какие части машин. Тотчас начали разыскивать среди пассажиров механиков и инженеров. Вызвался О, и еще двое-трое, и приступили к работе. Надеются собрать машину. Но работы много, и придется кое-что самим смастерить. Не хватало каких-то подшипников. Если удастся починить, мы спасены. А нет, так дело дрянь. Начали искать среди пассажиров моряков, чтобы взяли на себя командование. Нашлось несколько человек, и выбрали командиром капитана Рябинина. Но, собственно говоря, публика ничего обо всех этих делах не знала и даже не спрашивала. Размещали ручной багаж, чтобы удобнее было сидеть, укладывали детей спать, устраивали жизнь. Инженер О спустился в машинное отделение. Я пошла бродить по пароходу. Кое-где в толпе мелькнули знакомые лица. Профессор Микотин, Федор Вальгштейн, Ксюнин, Титов, товарищ министр юстиции Ильяшенко, впоследствии убитый большевиками. На полу в коридорах, на лестницах, на связках каната, под трубой, на скамейках, под скамейками. Всюду лежали и сидели люди. «Господа, да ведь мы поехали!» — закричал вдруг чей-то радостный голос. «Мы едем! Пошли! Пошли!» Тихо поворачивался берег, поворачивались огоньки на рейде. «Идем!» Но машина не стучит, и дыма из трубы не видно. «Буксир! Буксир нас ведет!» И то, слава богу, хоть на рейд поставят, хоть подальше от проклятого берега будем. Буксир Рома вел нас на рейд. А потом что? Вот и мы, как большие, стоим на рейде. Между пароходами стали сновать лодочки. Одна лодочка причалила к нашей Шилке. По трапу поднялся какой-то зловещий одессит, разыскал своих знакомых, безмятежно жевавших финики, и клятвенно уверил их, что они неминуемо погибнут. Знакомые выплюнули недожеванные финики и предались бурному отчаянию, а одессит с видом человека, исполнившего тяжелый долг, деловито шагнул через борт и спустился в свою лодочку. Мой новый приятель, извините, Беркин, вдруг засуетился и решил тоже раздобыть лодку и наведаться на какой-нибудь пароход. «Зачем вам это нужно? Но все-таки узнаю, как там у них, и расскажу, как тут у нас». Лодочники драли совершенно несообразные деньги, но желающих разузнать и рассказать нашлось довольно много. «Извините, Беркин побывал на двух пароходах». «Но я же им и порассказал». «Что же вы рассказали?» «Рассказал, что нам сообщили по радио, что с моря идут большевики из Севастополя». «По какому радио? У нас ведь аппарат не действует». «Отлично себе действует». «Да мне только что говорил мичман, который этим заведует». «А вы ему верите? Так вы лучше мне верьте». «Откуда же вы знаете?» Вранье было явное и определенное. Лодки продолжали сновать между пароходами. За баснословные деньги ездили люди пугать друг друга. Для такой великой цели разве чего пожалеешь? Беркин ездил 3 раза. «Больше я уже себе позволить не могу. Лодочники — такой нахальный народ и пользуются человеческой бедой». Под утро врали угомонились. Наше пароходное начальство волновалось 3 вопросами. Как двинуть Шилку? Откуда достать уголь для топки? И чем накормить пассажиров? Китайцы, которым снова пригрозили, показали запас рису и консервов, но всего этого было мало. Недалеко от нас на рейде оказался пароход, везший из Севастополя в Одессу провиант. Попросили у него продовольственной помощи. Пароход отказался и заявил строго, что идет в Одессу разгружаться. «Да ведь там большевики, а нам до этого дела нет», — отвечал пароход. Тогда Шилка возмутилась и открыла военное действие, послала 2 шлюпки с пулеметами добывать провиант. Провиант добыли, но обиженный пароход пожаловался французскому кораблю Жан Барт. Жан Барт грозно заорал на Шилку: «Разбойники, большевики, объяснить немедленно не то!» Шилка отвечала с достоинством и с сентиментом, что, мол, у нее на борту голодные женщины с голодными детьми, и что, мол, французы всегда были рыцарями. Жан Барт притих и немедленно послал к Шилке шлюпку с шоколадом, мукой и сгущенным молоком. Инженер О поднялся из машинного отделения и сказал, что Шилка может двигаться, но только задним ходом. Многих это известие перепугало. Думали, раз задний ход, так значит назад, в Одессу. Микотин, Титов и Валькштейн, как члены партии, не помню какой, выползали из трюма под трубу совещаться, шептались оживленно и многозначительно смолкали, когда кто-нибудь подходил. Ксюнин в трюме начал издавать на пишущей машинке газету. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.